Матюшкин пытал его накрепко, да ничего от него не дознался. «Жилист окаянный», — сказал он, наконец, с глубоким вздохом, — «что из него вытянешь?» «Дозволь, боярин, слово молвить», — вертя головой сказал Травкин. «Ну-ну». «Беспременно надо от боярыни сенных девушек достать. Я так смекаю, что от них скорее дознаемся». «Во-во!» — радостно воскликнул Матюшкин. «И ума в тебе, Еремеич! Дело! Вестимо девок достать! Мы их!» И боярин засмеялся громким утробным смехом, словно конь заржал. «Скинь его, Тимошка!» — ласково сказал он палачу, вставая. «На нонче будя! Так ты, Еремей, твори! Иди к самому боярину во двор! Так, мол, и так! Да там посмотри!» И боярин скосил глаза. Дьяк сразу понял его намек и закивал своею головою. Боярин развеселился и в добром духе пошел домой. В это же самое время холоп боярина Панфил, малый в плечах косая сажень, с круглой как шар головою и придурковатую рожей, в которой виднелось все же лукавство, пробрался огородом, перемахнул плетень и бегом пустился вдоль Москвы-реки вплоть до Козьего болота, где незаметно юркнул в калитку. Там, переводя дух, он уже степенно пошел по пустырю, обогнул большую избу сыча и вошел в нее с заднего крылечка. Пьянство и разгул в рапате кончились, и огромная запотевшая горница с длинными скамьями и столами, с воздухом, пропитанным дымом табачного зелья и сивухи, казалась хмурую, мрачной, как душа пьяницы без опохмелья. У большой бочки, свернувшись клубком, лежал мальчишка, на лавке громко храпел сам хозяин. Панфил оглянулся и хотел уже будить сыча, когда в низенькой двери, ведущей в повалушу, показался Федька Неустрой. «Ты, паря!» — сказал он Панфилу ласково. «Ну, подь сюда, подь!» Панфил послушно нагнулся и нырнул в темноту через маленькую дверцу. Неустрой провел его в просторную клеть. Там стоял в углу стол, и вдоль стены протянулись две скамьи. На одной лежал ничком нескладный Семен, и, свесив до полу свои корявые черные руки, храпел громким храпом. За его головою, опершись на облокоченную руку, сидел Мирон. Лицо его припухло от беспрерывного пьянства, покрасневшие глаза блуждали дико, и только Федька Неустрой казался таким же, каким был в гостях у Тимошки. «Ну вот и наш сокол», — сказал он, вводя Панфила. Мирон поднял голову и тотчас хрипло спросил. «Сдалась?» Панфил поклонился, тряхнул волосами и скрипучим голосом ответил. «Не еще, а только сдаст». «Это почему?» — спросил Неустрой. У Панфила словно запершило в горле. Он стал кашлять. «Встал это утром, и ничем-то ничего во рту не было», — сказал он вместо ответа. «Дай ему, нацеди там», — произнес Мирон. Неустрой выглянул за дверь и крикнул на мальчишку, который тотчас вскочил на ноги, протирая заспанные глаза. «Пиво, да калачей волоки!» Панфил с жадностью закусил калач, выпил с полковша пива и, наотмашь отерев губы, заговорил. «Как же ей не сдаться? Он ее тогда к кожедеру назад отошлет, да там ее драть будут. У нас завсегда так, покабенится и вся тут». Мирон вцепился рукой в свои волосы. «Ой, правда!» — заскрипел он зубами. «Что же баба пугливая? Мужик и тот погнется, а она? Ну-ну!» «А выкрасть можно?» — спросил Неустрой. Панфил закрутил головою. «Не, кабы она одна там была, а их теперь шесть. Выходит, пять стерегут. Так-то ли завоют? Ой, а по саду псов спущаем, такие лютые». «Слушай, порывисто вскакивая, произнес Мирон. «Ты вот нас узнал. Мы добрые молодцы. Живем весело, ни о чем не тужим, голову на плаху готовим, а дотоле сами себе бояре. Ты же холоп, из батажья не выходишь. Хочешь идти с нами?» У Панфила вспыхнули глаза. «Возьми, атаман», — сказал он. «Ну и возьму. Помоги акульку изъять. Для псов мы тебе зелья дадим. Ты их угости, они стихнут. А там проберись только, да акульке шепни. Готовься, мол, нонче в ночь, а?» Панфил заскреб в затылке. «Оно, положим, коли ежели...» — начал он. «Хошь али нет? Решай!» — резко спросил его Мирон. «Да что ж, я, пожалуй. Ну вот, теперь слушай». И Мирон стал объяснять Панфилу, что и как он должен сделать, в какие часы, и потом учить, как подавать сигналы. «А коли не сладится дело наше», — грозно окончил Мирон, — «но и попомнит меня боярин в те поры. Иди!» Панфил поклонился и, выбравшись из рапаты, снова засверкал голыми пятками. Глава 8. Отъезд. Как в канун 26 апреля шло великое прощание по всей Москве с пьянством и буйством, так творилось и в канун 1 мая, дня, когда выезжал в поход царь со своим двором. Любя пышность и блеск, видя в них величие своего звания, царь обставлял всякий свой выезд великими церемониями с массою участников. Сборы же в далекий поход были уже немалым делом. Снаряжались целые обозы, два полка в проводы. Царь брал с собой и ближних бояр, и окольничьих, и постельных, и дворян, и стольников, и кравчих, а челяди без счета. И каждый боярин, в свою очередь, не говоря о личном отряде, забирал и обоз, и ближних, и челядь. И все это снаряжалось, суетилось, прощалось. Царь, совершавший первый поход, горя желанием славы, ездил молиться в Угрижский монастырь, потом к Троице Сергию, а потом, думая о семье и дорогом стольном городе, держал думу с боярами и другом своим, патриархом. Еще задолго до отъезда правление на время отсутствия царя было поручено боярам, князьям Хилкову Ивану Васильевичу и Куракину Федору Семеновичу, да ближнему боярину Ивану Васильевичу Морозову. Они стояли теперь перед царем, а он умильно говорил им: «Други, послужите мне правдою, берегите царство, Москву-матушку и государыню-царицу. Коли что худое, упаси Господи», — царь набожно перекрестился, — «приключиться, не мешкая мне отписывайте. А еще прошу обо всем Пресвятому Отцу нашему докладывайте, и ему, как мне, доверяйте». «Холопишки твои», — отвечали бояре, земно кланяясь царю, и в то же время угрюмо косились на патриарха. «Ишь, слиток, ведал бы клобук свои поповские дела, мало их. Все монастырские дела, и в их землях воровство всякое под его рукою. Так нет, в государское суется, и царь у него что воск в руках». А патриарх сидел рядом с царем, молчаливый, строгий, с сияющим крестом на груди, а об локоть с ним стоял отрок с драгоценным посохом. «Так, — с просиявшим лицом говорил царь, — а ты, отче, — обратился он к патриарху, — молись за нас и блюди за делами своим светлым оком. На место отца родного Господь послал тебя на пути моем». Никон смиренно склонил голову. «Я слуга Господа моего, и не в меру превозносишь ты, царь, монаха Сирова. за тебя же, государыню-царицу и деток твоих, я всегда неустанный молельщик. А что до делов государских, так мне ли со скорбным умишком править ими? На то бояре твои поставлены». Бояре только переглянулись между собою и усмехнулись в бороды. Короткое время на Москве патриарх новый, а они уже слыхали его лисьи речи, да узнали волчью хватку. В эту ночь царь провел время со своей женою, весь вечер потешаясь в терему с сестрами-царевнами и своими детьми. И каждый боярин делал в своем дому последние распоряжения. Боярин Морозов Борис Иванович мрачный сидел в своей горнице у письменного стола, откинувшись в креслах. Правая рука его лежала на столе, левая на локотнике, и он хмуро глядел на боярина Матюшкина, который теперь походил не на воеводу, а на трусливого холопа. Он стоял перед боярином, немного нагнувшись вперед, словно боясь своего толстого пуза. Лицо его, поднятое кверху, выражало подобострастие, и он говорил, внутренне дрожа за каждое свое слово. «Ничем ничего, боярин, вот тебе крест святой, чиста твоя, бояр!» Морозов нахмурился, и Матюшкин, словно поперхнувшись, заговорил торопливо. «Его всяко пытал, из дыбы, из кобылы, и длинником, и плетью, огнем жег, хоть бы что. Опять же девок сенных, что от терема взяли, тож пытал полегоньку. Визжат, а слов никаких, в улику-то. Бают все, для торга ходил, и я так чаю, боярин». «Чай про себя», — сурово остановил его боярин, видимо, просветлев душою. Матюшкин съежился и угодливо поклонился. «Так вот», — боярин подумал и сказал, — «этого англичанина пошли в Тобольск, пусть там поторгует. Завтра тебе царский указ перешлю. Теперь иди». Боярин встал. Матюшкин, сгибаясь, приблизился к нему и поцеловал его в плечо. «А девок я по вотчинам разошлю. Перешли их на двор ко мне», — добавил боярин. «Как повелишь, государь». Матюшкин, пятясь, выбрался из горницы и едва дошел до сеней, как пузо его уже лезло вперед, голова задралась кверху, и он медленно, важно поворачивал по сторонам свои масляные глазки. Боярин Борис Иванович со вздохом облегчения провел рукою по лицу, и под его седыми усами мелькнула улыбка. Но не стало от этого моложе и краше его суровое лицо. Тяжелой поступью он перешел узкие переходы и поднялся по лесенке в терем молодой жены. А Матюшкин ехал верхом на сытом мерине в высоком седле, что в кресле, и думал про Акульку, не подозревая никакой беды и огорчения. Молодой князь Петр Теряев-Распояхин проснулся, когда майское солнышко уже играло на небе. Быстро вскочил с постели и торопливо захлопал в ладоши. На его зов в опочивальню вошел невысокого роста, с маленькой головой и широченными плечами, мужчина. И, ухмыляясь в густую русую бороду, сказал: «Заспался, князюшка». «Ах, кряж!» — воскликнул князь. «Да как же ты меня не побудил?» «Батюшка не приказали, а он вставши?» «Эй!» — кряж махнул рукою. «Уехавши давно, и батюшка, и братец». Петр всплеснул руками. «Что ж ты это сделал? Теперь запозднюсь, что будет?» «Небось!» — усмехнулся кряж. «Ты одевайся только, а я уже все обрядил. Пожди, пошлю отрока». Кряж вышел, и на место его вошел мальчик с тазом, рукомойником и шитым полотенцем на плече. Князь поспешно умылся и начал одеваться. Мальчишка стоял, разинув рот, и выражение восторга все яснее и яснее отражалось на его лице по мере того, как князь надевал походные одежды. И было отчего прийти в восторг и недворовому мальчишке. В зеленых сафьяновых сапогах, в желтых шелковых штанах и валом кафтане, стянутом зеленым поясом, молодой, статный, красивый, с курчавою головою и ясным горящим взглядом, Петр был как майский день. А когда он пристегнул короткий меч к поясу и засунул за него два пистолета, когда на плечо накинул, продев руки, дорогую кольчугу из стальных с золотой насечкой и чешуек, да взял в руку плеть и блестящий шлем с ясную, как молния, стрелкой, мальчишка даже вскрикнул: «Ой, ладно!» Князь весело засмеялся и, кивнув ему ласково, побежал на двор, где Кряж ждал его с двумя оседланными конями. Сам Кряж оделся тоже в поход. На нем поверх кафтана были из сыромятной кожи латы, железный черный шлем с надзатыльником и наушниками покрывал его голову. За поясом торчало два ножа, за плечами висели кривой лук и саадак со стрелами, а на кисти руки висел шестопер фунтов в 7, а не то и в 10. Этот Кряж по прозвищу, а именем Федька, был назначен стременным к молодому князю, едва тот сел на коня. Без роду, без племени, княжеский холоп, он с собачьей преданностью привязался к красавцу-юноше и теперь впервые отправлялся с ним в поход. На дворе толпилась челядь, а впереди всех стоял старик Эхе с красавицей Эльзой и Эдуардом. «А, вы тут?» — радостно сбегая к ним, воскликнул Петр. «Вышли проститься и пожелать удачи», — вспыхнув, сказала Эльза. «Привезу тебе подарок», — улыбнулся Петр. «Ну, простимся». И, обняв Эльзу, он звонко поцеловал ее в обе щеки. Эдуард крепко обнял его. «Если будешь в Вильне, — сказал он, — посмотри мастеров тамошних. Бают знатно малюют». «Кто о чем? А ты, Иоганн, чего хочешь?» Глаза старого рейтара разгорелись. «С тобой ехать!» — воскликнул он. «Да, почему же мне не ехать, Доннер Веттер? Каролина плачет, фи, Эдди большой, ему что? Каролина покойна, да-да!» Лицо его разгорелось, он тряс плешивой головой, а седая борода развивалась. «Да-да, еду!» — повторил он, в то время как челядь смеялась, видя его волнение. «Папа», — обняла его Эльза, — «успокойся, милый. Что говорил тебе князь? Ты один тут защитник». «Раньше. Теперь князь Терентий тут», — не унимался старик. Петр наскоро поцеловал его, вскочил на коня и поскакал в ворота. «Догоню», — крикнул ему вслед Эхе. «Опоздаем», — испуганно говорил князь, гоня коня. «А ты не поснедал ничего?» — заботливо спросил его Кряж. «Да того ли, о Господи!» — воскликнул он с отчаянием, затягивая поводья. «Не бойся, княже, поспеем!» — успокоил его Кряж. Толпы народа, спешащего к кремлевским воротам, перегородили им путь, и они принуждены были продвигаться шагом. Было уже 10 часов утра, когда они подъехали к воротам и должны были тотчас спешиться, потому что выезд уже начался. В воздухе гудели колокола, смешиваясь с нестройными звуками рогов, тулумбасов и барабанов. Из Никитских ворот медленно выступили конные всадники в медных кольчугах, и в воздухе заколыхались знамена. Всадники проехали, за ними, высоко держа царское знамя с изображением золотого орла, ехал толстый, высокий богатырь-знаменосец, а следом конюхи подвое в ряд повели 6 царских коней. «Ишь ты!» — пробормотал Кряж, и его голос слился с радостным криком народа. Действительно, зрелище было необыкновенное. 6 коней с высокими седлами, покрытые алыми бархатными попонами, фыркая и играя, шли на длинных шелковых поводах. Их попоны с золотыми орлами были все затканы драгоценными каменьями. На красивых головах торчали султаны из белых перьев цапли с самоцветными камнями на гибких проволоках. Копыта их были золочены, а ноги все обвиты драгоценным жемчугом. Они шли, нетерпеливо мотая головами, и в воздухе весело звенели серебряные бубенчики, которыми были увешаны их головы. Кони прошли, и за ними в зеленом халате в алмазах, на лохматом коне, поехал младший брат сибирского царя, живущий в Москве аманатом. И с ним его свита в желтых и зеленых кафтанах, в остроконечных шапках, с луками и колчанами за спиною. Потом потянулись гусем 8 дорогих коней, а за ними показалась царская карета. Народ упал на колени, на каждом коне сидел кучер в драгоценном кафтане из алого бархата, и подле его стремени шел вершник с палкою, обвитой алой тесьмою. В воротах, что маленькая часовня, показалась царская карета. На высоких колесах, вся открытая, она была обтянута алым бархатом, а наверху, как солнце, горели 5 золоченых глав. Тишайший недвижно сидел на бархатных подушках и благодушно улыбался, забыв на время о тяжести разлуки, о предстоящем ратном деле и упиваясь торжественным чином. На его лице уже не было слез, которые он проливал обильно, прощаясь с женою, детьми, сестрицами и патриархом. Он сидел недвижно, в кафтане сплошь затканным жемчугом, с яхонтами по бортам и середине. На голове его всеми огнями горела высокая остроконечная шапка, опушенная соболем. В левой руке он держал золотую державу, а в правой — крест, благословляя им народ. Вокруг него, пестрея алыми и зелеными жупанами, ехали 24 гусара, одетых по польскому образцу, с белоснежными крыльями по бокам седел и с длинными жолнерскими копьями. Коленопреклоненный Петр поднял голову. Позади кареты ехали боярин Борис Иванович и Милославский, дальше Глеб Иванович и князь Теряев. Вот Голицын, Шереметьев, Львов, Адоевский, Салтыков потянулись попарно ближние бояре. Князь поднялся с колен. Потянулись вереницею сокольничьи, стольники, постельники. Петр сел на коня. «Поеду», — сказал он Кряжу, — «а ты в обоз». Он дождался, когда двинулись боярские и дворянские дети, и присоединился к ним. Горя огнями, сверкая золотом, медленно выезжала царская карета из Москвы, направляясь по Можайской дороге, а из ворот Кремля на диво народу еще двигались люди, подводы и лошади. За дворянскими и боярскими детьми, конными и пешими отрядами шли боярские ратники, за ними потянулся обоз с царскую кухнею, шатрами, бельем и одеждами, с боевым снарядом, с винными и съестными припасами, со столовую и иной посудою, а там стадо быков и овец, клети с птицею, кони, а там снова подводы с боярским добром. И до самого вечера двигались через Москву люди и кони, оглашая воздух нестройным гулом голосов, рева и топота. Кряж нашел княжеский отряд под началом старого Антона и присоединился к нему, усмехаясь веселой улыбкой. «Чего зубы скалишь?» — угрюмо спросил его Антон. «А весело», — ответил Кряж, — «ровно на свадьбу едем». Глава 9. Сила солому ломит. Темный вечер 30 апреля, в канун царского отъезда, опустился над Москвою. Рыжий Васька, Тимошкин сын, выбежал играть из дома. Он поймал молодого щенка и четвертовал его в поле, недалеко от Божьего дома, после чего наткнул на палки его голову и лапы и побежал к дому на ужин, как вдруг до чуткого слуха его донеслись осторожные шаги. Он тотчас припал к земле и скрылся за толстую липою. В темноте прямо на него надвинулись три тени и остановились в шагах в двух, так что Васька даже попятился и, сжав в руке нож, насторожился. «Рано еще», — сказал один. «Пожди, сейчас косарь подойдет, тогда и двинемся». Васька задрожал с головы до пят. В одном голосе он признал знакомый, ему тотчас вспомнились оловянные рубли, за которые отец вздул его так, как может драться только палач, и злоба закипела в его груди. «Ужо вам!» — пробормотал он и подполз ближе. Знакомый голос сказал: «Не устрой-то, с задов петуха пустит». «Да», — ответил другой, — «как Панфил совой прокричит. Ты только помни, от меня ни на шаг. Уведу я ее, тогда воруй, а до того ни-ни». «Словно впервой», — обидчиво возразил знакомый голос. Как яркой молнией имя Панфил озарило смышленую башку Васьки. «Не иначе, как у боярина», — решил он тотчас, и, отползши шагов пять, поднялся на ноги и пустился к боярскому дому, что стоял особняком за разбойным приказом, ближе к самому берегу. Боярин сидел у себя в горенке, распоясавшись, и, плотно поужинав, допивал объемистый ковш малинового меда. Глаза его заволоклись, толстые губы расплылись в широкую улыбку, и он бормотал себе под нос: «Ай, дурень этот Бориска, ой, дурень! Царский дядька на государском деле сидит, а все ж дурень. На тебе, по бабе сохнет. Старому-то седьмой десяток идет, а он девку в 17 взял. Эх, ты люби баб, а не бабу», — наставительно сказал он наплывшей свече и погладил бороду, широко улыбнувшись. «Как я! Мне баба тьфу, сейчас акулька люба, а там матренка, акулька!» Он задумался и покачал головой. «Кабенница наш! Нонче ей подвески дам, а станет опять старая тянуть, плетюхов, да!» Он поднялся, тяжко опираясь на стол, и хотел идти, когда в горницу влетел запыхавшийся Васька и чуть не сшиб его с ног. «С нами крестная сила!» — испуганно воскликнул боярин. «Сила нечистая! Эй, люди!» Васька в желтой рубахе, испачканный собачьей кровью, босой, в синих портах, с ножом в руке, раскрасневшийся и рыжий, как огонь, действительно походил на чертенка. «Не шкни, боярин!» — заговорил он торопливо. «Я Васька, Тимошкин сын, не шкни!» «Уф!» — перевел дух боярин. — «Чего ж ты, вражий сын, так вкатываешь? Али в сенях холопа нет? Ну чего тебе?» — «Беда, боярин! Слышь, на тебя заговор воры делают, жечь хотят!» Боярин сразу протрезвел и ухватил Ваську за волосы. — «Заговор? Воры? А ты откуда знаешь? Ну-ну!» Васька ловко выкрутил свою голову и стал рассказывать, что слышал. «А Панфил должен им знак подать, совой крикнуть. Панфил? Эвось, ну-ну, яжем!» Боярин подумал и потом быстро сказал, вставая: «Беги в приказ и накажи, чтобы сейчас сюда 10 стрельцов шли. Как придут, пусть у задов от ворот до реки в круг тына станут и всякого вяжут. Понял?» Васька кивнул и выскользнул из горницы. Боярин злобно усмехнулся и захлопал в ладоши. На его зов вошел холоп. «Возьми, Ивашка, еще двух, да сымай ты мне Панфила, скрути и ко мне веди». Холоп поклонился и вышел. Боярин подпоясал рубаху, надел сапоги и снял с гвоздя толстую ременную плеть. В сенях послышался шум. Боярин сел на скамью и приосанился. В ту же минуту вошли холопы, толкая перед собою бледного, перепуганного Панфила со скрученными за спину руками. Он вошел и упал на колени. «Государь, что они разбойничают?» — начал было он, но боярин так махнул плетью, что лицо Панфила разом залилось кровью. «Я тебе дам, вор и разбойник!» — кричал он зычно. «Сам воровское дело против своего государя затеял, да еще воет, пес, волчья сыть! Сказывай, кого криком совиным сюда скликать собирался?» Панфил задрожал, как в лихорадке, и повалился ничком. «Смилуйся!» — завыл он. Боярин ударил его вдоль спины. «Сказывай!» «Молодцы тут, боярин, у тебя девку выкрасть сбирались, а худого ничего, ей Господи!» «Брешешь, пес! Какую девку?» «Акульку, государь!» Лицо боярина загорелось злобою. «Так это, может, тот вот, что в приказе помер? Ну-ну! Ивашка, беги на двор, да скликай холопов, кого с колом, кого с топором, а вы ждите его. Откуда кричать хотел? Со двора, али с саду?» «Со двора, государь!» «Ну, ин, ведите!» Панфила поволокли, а боярин, помахивая плетью, пошел за ним следом. На дворе столпились холопы. Панфил стоял в середине с вывороченными за спину руками и искоса поглядывал по сторонам, в то время как боярин говорил: «По пять к каждому амбару, да к клетям идите. Коли где огонь покажется, шкуру спущу. Иди, Ермила, возьми пяток, да у ворот стань. А ты, Ивашка, возьми...» В это мгновение Панфил рванулся в сторону и быстрее лани бросился бежать со скрученными руками. На миг все оцепенели от такой наглости, но тотчас боярин направился и завопил: «Лови его! Держи!» Челядь бросилась вперед беспорядочную толпою, сшибая в темноте друг друга, и в тот же миг в воздухе раздался протяжный, унылый крик совы. В небольшом домике посреди густого сада боярина сидели 4 молодые женщины. Одна из них, рослая, красивая, со сросшимися черными бровями, беспокойно переходила от окна к дверям, жадно прислушиваясь к тишине. «Ты чего это так задергалась, Акулька?» — насмешливо спросила ее одна. «Али боярина не дождешься?» Акулька бросила на нее презрительный взгляд. «И не стыдно тебе смешки делать, Матрена?» — заговорила с упреком третья женщина. «Ей здесь за стенка хуже, с боярином-то, а ты...» «Тсс!» — вдруг остановила их четвертая, и все насторожились. Со двора послышались крики, выстрелы, воздух озарился красным светом пожара. Женщины испуганно сбились в угол, и только Акулька, бросившись к двери, в бессилии билась об ее дубовые доски. Крики и шум наполнили воздух. Можно было подумать, что огромная шайка чинит свой разбой, а между тем весь этот шум подняли только 4 человека. Едва закричал Панфил, спрятавшись в густые кусты, как неустрой подпалил с задов 2 клети и скользнул на двор, а со стороны поля через тын вскочили в сад Кистень, Шаленый и Косарь и прямо бросились к домику. Косарь ухватил свой топор и в три удара сбил висячий замок. А кулька упала на руки Мирона. «Не время киснуть», — торопливо сказал Мирон. «Бежим!» Но в ту же минуту их окружили боярские холопы. «Бей!» — кричал Ивашка, махая мечом. «А ну, косарь, махни!» — тихо сказал Мирон. Топор свистнул в воздухе, и три человека упали на землю. Мирон с Акулькой отпрыгнули в сторону и быстро достигли ограды. Но остальные не были так счастливы. Холопы массою навалились на косаря и Шаленого и опрокинули их. Не устроя с диким визгом, ухватил Васька и подрезал ему под коленом ногу. Боярин велел их привести на двор и с жестоким глумлением, смотря на оборванных, окровавленных разбойников, говорил: «Ну-ну, и спалать вам, добрые молодцы! Ужо вас мой Тимофей Антонович пощупает! Хе-хе-хе! Сведите их в приказ, ребята!» Во время короткого боя Панфил сидел в кустах малинника, ни жив, ни мертв. Потом, немного оправившись, он стал двигать руками, пока не освободил их, и тогда осторожно перелез через тын и пустился знакомой дорогой к Сычу, бормоча себе под нос: «Ужо, боярин, посчитаемся, и ты, Ивашка, попомните Панфила холопа, да сестру его Марьюшку». Той же дорогой к Сычу, получасом раньше, пришли и Мирон с Акулькой. Глава 10. Грешники. Медленно разъезжались из государева дворца лица, провожавшие царя в дальний поход. Марья Васильевна, княгиня Терехова, облобызав руки царицы и царевин, вышла по длинным переходам и шла по двору к своему Рыдвану. К ней подошел Терентий Михайлович и для прилики больше пошел следом за нею, пока не довел ее до Рыдвана. «В одночасье буду», — сказал он жене и остановился, провожая глазами ее поезд. 8 вершников побежали впереди, расчищая дорогу, гнедые кони, ведомые под узцы конюхами, 6 коней гусем, тронулись медленным шагом, и Рыдван заколыхался по неровной мостовой, а следом за ним толпою пошли княжеские слуги. Князь тихо пошел назад ко дворцу и вдруг вздрогнул, увидав молодого Федора Соковнина. А тот шел к нему, улыбаясь, и говорил: «А, князь Терентий, я-то тебя ищу да ищу. Зачем тебе я?» Молодое лицо Соковнина осветилось широкой улыбкою. «Сестрица наказала тебя повидать, да сказать тебе, чтобы ты после обедни на дом к ней пришел». Князь побледнел от волнения и даже шатнулся, а Соковнин, понизив голос, заговорил: «Смотри, так при батюшке и залепила, скажи, мол, батюшка на нее срамница ты, говорит, этакая. Мужа только проводила, а она как глянет, должна думать, дело у нее до тебя какое, одначе прощай. Патриарх наказал прийти к нему для чего-то, а он ух!» И Соковнин беспечно пошел к коням, окруженным слугами, но Терентий его перегнал, махнув рукою своему стременному. В нетерпении он едва имел силы перейти Кремлевскую площадь, а потом вскочил на коня и бешено погнал его за Москву-реку. Не до обеда ему было. Сердце его вспыхнуло, и голова закружилась. Он не помнил себя от безумной радости, и тяжелые мысли, угрызения совести оставили его душу. «Любит, моей будет», — шептали его губы, и он скакал вдоль берега, подставляя разгоряченное лицо свое порывом ветра. До кровавой пены гонял он коня, и потом, повернув его, тихим шагом поехал к Москве, думая о дорогой боярине. Но когда перед ним за кустами молодой зелени показались красные и зеленые крыши Морозовского дома, сердце в нем замерло, и он придержал коня. Мысль о своем окаянстве на миг мелькнула в его голове, но он тотчас отогнал ее, сжал коленами бока коня и рванулся к воротам. От ворот тотчас отделился морозовский слуга Иван и, приветливо улыбаясь, сказал князю: «А я уж тут жду тебя, да жду. Иди, князь, через красное крыльцо прямо. Там тебя девушка проведет». Князь отдал слуге коня и, быстро перейдя двор, взбежал на высокое и широкое крыльцо. «Сюда, княже!» — сказала ему красивая девушка и легкой поступью пошла перед ним. Князю Терентию опять на миг стало совестно. «Словно вор, когда хозяина нету, тогда и лазаю». Они прошли приемную комнату, большую трапезную, горницу, где боярин делами занимался, опочивальню и вошли в моленную. «Здесь», — сказала девушка и скрылась. Терентий суеверно огляделся по сторонам. В комнате, усланной коврами, стоял аналой, а на нем лежало большое Евангелие, редкость того времени. Весь правый угол и смежные с ним стены были доверху завешаны образами, крестами и складнями. Они горели драгоценными огнями при трепетном свете нескольких лампад, и вся комната, слабо освещенная светом, проникавшим через круглые разноцветные стекла одного окна, имела торжественный вид тишины, покоя и святости. Терентию сделалось тоскливо и тяжко. Боярыне Федосье Прокофьевне был об эту пору всего 21 год. Из приближенного к царской семье роду Соковниных, 17 лет, вышла она замуж за 50-летнего Глеба Морозова, и молодое сердце ее тосковало, не изведав любви. Через год родился у нее сын Иваша, к которому она привязалась всею душою, но и тут сердце ее не находило удовлетворения. Тогда вдруг ее взор упал на князя Терентия, и сразу словно озарилась ее томная жизнь. Она на время отдалась мечте и не боролась со своим чувством, наслаждаясь нечаянную встречу в узком дворцовом переходе, тишком наблюдая, как вспыхивает лицо князя. Но скоро мысль о грехе заслонила на время ее чувства, и она приказала своему верному слуге Ивану провести князя в сад. Вся трепеща, не зная твердо, для чего звала она князя, сошла боярыня в сад. Да не знала она силы молодой любви, не знала своей горячей крови, и суровые речи ее, и упреки иногда звучали ласкою. Корила она князя, а сама любовалась им, бледнела, но слушала его пылкие речи и раза два коснулась его рукою, а наедине со своими думами, в грешных мыслях, и целовала его, и обнимала. Окаянный тешился над нею, а ко всему еще верного ее духовника, протопопа Аввакума, услали в далекий Тобольск за его крепкую веру, и некому было отогнать лукавого. Ядом напитывалась молодая душа и вдруг прозрела. Сидела боярыня у колыбели своего сына Иваши и думала о своем любимом князе. Как вдруг ребенок заплакал, да так горько, так жалобно, словно сиротинка. В другой раз думала о том же князе боярыня, как вдруг вошел в терем сам боярин, тяжко опустился в кресло и сказал: «Федосьюшка, что это мне вдруг стало как-то недужно, беда, словно кто за горло душит?» И с этими словами он торопливо отстегнул ворот рубахи, а лицо его все налилось кровью. И, наконец, в третий раз, вот сегодня, в царицыном терему повстречались они с женой Терентия. Грустная она такая, нерадостная. Царица спрашивает: «Что, Дарьюшка, какая ты смутная? Али муж не любит?» Она опустила голову низко-низко и ответила: «Нет, государыня, всем довольна». Сердце сжалось у боярыни. Как могла она помыслить такое скаридное, да еще радоваться? Бесов тешила. Люди в скорбях и слезах, кругом горе, а она еще множить его себе на потеху хотела. Душу гиене огненной готовила. И, не помня себя, она наказала брату звать к ней князя. «Все скажу ему, все», — шептала она, идя к своей светлице, и потом молилась: «Не введи мя во искушение, но избави от лукавого». В горницу вошла девушка и тихо сказала: «Пришел». Боярыня быстро выпрямилась. «Где?» «В моленной». Боярыня широко перекрестилась и твердой поступью пошла из горницы. Князь задрожал, услышав шелест платья, и радостно рванулся боярыне навстречу, но едва взглянул на нее, как остановился смущенный. На лице боярыни не светилась радость. Оно было серьезно и торжественно, глаза ее смотрели скорбно и вдумчиво, и, едва войдя, она тихо сказала: «Прости, князь, что зазвала тебя, дело есть». Это так мало походило на любовное приветствие, как самое моленное не соответствовало месту свидания, и князь только смущенно взглянул на боярыню, а та, дойдя до аналоя и положив на него белую руку: «Великое дело, князь, о спасении моей и твоей души! Протопоп Аввакум много раз говорил мне про лукавого. Он де всяко уловляет души наши, и лукавством, и притворством, и жалобой, и всяко тщится нас с пути сбить. А Христос, батюшка, то видит и горько плачет. А он, лукавый, манит нас телесными прелестями и златом и честью, и слабые, забыв про душу, идут в его сети, как глупые перепела к охотнику». «Вот, князь, — торжественно сказала она, — то же и с нами было. Кабы не одумались мы, уловил бы нас в тене ты лукавый, и не было бы нам окаянным прощения. А ныне одумалась. Для чего перед Господом клятву супругу давала? Для чего Господь по моей молитве послал мне в утеху сына? Его ли отрину, когда сука и та о щенятах своих печется? И ты, князь, тоже. У тебя молодая жена, дюже красивая, а я ей разлучницей стану. Простимся, князь», — окончила она тихо. Князь даже пошатнулся от ее речей. Холодный пот выступил на его челе, и голова закружилась. Ведь всю свою душу он положил в любовь эту. Что жена, что клятвы, что гиена огненная. Он обрек себя на всякое мучение. И князь со стоном повалился на колени и поднял руки. Боярыня тихо отодвинулась и скорбно покачала головою. «Не убивайся, князь! Того ли убиваться, что от окаянства отступились, блудом не согрешили, беса не утешили? Радоваться тому надо, каждому от Господа крест свой». И речь ее полилась плавно, тягуче, зажурчала, что ручей. Она говорила о своем окаянстве, о грехе, который всю жизнь замаливать теперь надо, о клятвопреступлении, разбитых сердцах и усталых душах. И, слушая ее, Терентий понемногу проникся ее настроением, и ему стало больно и горестно за свое окаянство. Истинно говорил про боярыню Борис Иванович после беседы с нею: «Насладился я паче меда и сота словес твоих душеполезных». А речь ее лилась. Она заговорила о новом времени, готовящем всем верным испытания, за веру в Господа. «Твердость нужна, чистота духовная, ибо грядет Антихрист. Смотри, сколько верных уже приняли мучения. Неронов бит шелепами, с цепью на шее, Акипёс ныне в темницу ввержен. Авакум в Тобольске крест несет в холоде и голоде. А впереди их много, много, и всем Господь уготовит сан ангельский. Лицо ее горело, глаза пророчески смотрели вдаль, она словно выросла. Время ли предаваться блуду и окаянству, когда скорбь кругом? Там война и кровь льется, там глад, хлад и болезни, всюду плач и стенания, и готовится всем скорбь великая. «Так-то, княже!» — окончила она вдруг усталым голосом. «Будем примить друг другу и честью расстанемся». «Твоя воля!» — покорно ответил князь и, поклонившись до земли, вышел из моленной. Боярыня долго смотрела ему вслед. Потом лицо ее озарилось улыбкою торжества, и она с чувством сказала: «Благодарю, Господи, что пособил осилить лукавого». И, упав на колени, она с жаром начала отбивать поклоны и, ударяя силою нежным лбом: «Благодарю, Господи, что пособил осилить лукавого». И, упав на колени, она с жаром начала отбивать поклоны, ударяя силою нежным лбом о деревянные доски. А князь медленно ехал на коне домой, и в душе его было пусто, как в склепе. Недавняя радость сменилась гневом и горестью, потом умиление и раскаяние вошли в душу, а теперь... И князь скорбно опустил голову на грудь, не видя ничего ни вокруг, ни перед собою. Умный конь сам без поводьев шел по извилистым улицам Москвы прямо к дому. И князь очнулся только тогда, когда стремянный принял его коня под уздцы. Князь сошел на землю и медленно прошел в свои горницы. Глава 11. Око за око. Почти в одно время прибежали к Сычу Мирон Сокулиную и Панфил. «Ты откуда, пёсий сын?» — воскликнул Мирон, увидев холопа в изодранной рубахе и с окровавленным лицом. «Оттоль же, откуда и ты?» — угрюмо ответил Панфил. «Ишь, как меня боярин употчивал!» Мирон подозрительно посмотрел на него. «Не с твоей ли охоты?» Панфил изумился. «Белины я, что ли, объелся? Как это он меня саданет? Раз! Сказывай, гыд! Я его на двор, а сам в бега. Слава Господу, не поймали! А то... Кожу бы снял!» — угрюмо ответил Панфил и, обратясь к Сычу, сказал: «Старичок, дай рожу обмыть!» Старый Сыч прищурил свой единственный глаз. «Думаешь, краше будешь?» — усмехнулся он. «Ты погляди, как надулась-то! Мази тебе, мил человек!» — с убеждением заявил он. «Пойдем, что ли?» Мирон взглянул на Акулину и покачал головою. «Думал, что он нас предал, а нет, кому ж бы?» Он задумался, но через минуту тряхнул головою. «А, бес с ним!» «Ну, рада ли, бедушка?» Он ласково посмотрел на Акулину. Та вспыхнула и горячо обняла его. «Везде за тобой пойду, в огонь, в воду веди, холопка я твоя кабальная!» «А боярин понравился?» — усмехнулся Мирон. Акулина грозно выпрямилась. «Чтобы сдох он, старый пес!» — злобно произнесла она. «Греховодник! Сколько он душ загубил! Возьмет из-за стенка, да и в полюбовнице себе, а жену насмерть бьет! Я бы ему!» И она так выразительно вытянула свои сильные руки, что боярин Матюшкин, увидя ее, замер бы от страха. «Небось», — сказал, входя в горницу Панфил, — «он и от меня попомнит». Мирон приветливо кивнул ему головою. «Садись, Панфил, вместе чару выпьем». «Я, признаться, думал, ты нас боярину выдал. Да вишь, прошибся. Эй, Сыч, давай вина, пока гостей нету». Сыч тотчас поставил чарки и красулю, а сам подсел ближе. «Взяли-то кого?» — спросил он. «А всех», — ответил Мирон. «И Ермила, и Сеньку, и Федьку». «Хорошие ребята», — покачал головой Сыч. «Вот уже дознаюсь, что с ними. Ночь придет, выберусь», — сказал Мирон. И прибавил. «Наше дело такое, из честного пира да на виселицу». Панфил усмехнулся. «А я на виселицу не пойду. Поволокут волоком. Ну, пей, что ли, а там и поспать малость надо». В это же время в страшном застенке перед самим боярином стояли косарь, неустрой и шаленый. Тимошка с мастерами готовил дыбу и следил за железными щипцами, что накаливались в горне, и тут же вертелся рыжий Васька, которому в награду боярин разрешил впервые участвовать в работе. «Ну-ну, соколы», — сказал боярин после целого ряда вопросов, на которые все трое хранили упорное молчание. «Не хотите говорить с боярином? Погуторьте с плетью. Ну-ка, Тимошка!» Тимошка грубо схватил за плечо неустроя и дернул его к дыбе. Начались мучения. Мучения, которых уже не в силах теперь представить самая пылкая фантазия. Матюшкин слушал стоны и ухмылялся. «А, пёсьи дети, умели воровством заниматься, умейте и ответ держать. Я вас окаянных огнем еще. Ну-ну, Тимоша!» И Тимоша старался. Прошло 3 дня. В глухую полночь калитки рапаты подходили люди поодиночке и по двое, и трижды ударяли кольцом. Калитка растворялась, кто-то в темноте держал за цепь рычащего и рвущегося злого пса и, впуская посетителя, говорил тому «в баню». Посетитель переходил двор, обходил рапату, из которой едва слышались пьяные голоса гостей, и шел прямо к одинокому строению на задах дома. Там он снова стучал и входил уже в горницу, где за столом при свете лучины сидели люди всех цветов и возрастов и пили. Во главе стола сидел Мирон с Акулиною, неподалеку Панфил. Сидели в сермяжных зипунах и тонкого сукна поддевках, просто в пестрядных рубахах и в купеческих кафтанах с широкими шарфами вместо пояса. «Ты возьми», — говорил мещанин с жаром старику в суконной однорядке, — «теперь аршин свой удумали, весы. А для чего?» «Чтобы с нас голова алтыны тянуть». «Чего?» — вмешался другой. «За то, что скотину из реки поешь, берут, подать дерут». «Опять!» «Ты, — говорит, — взял пятак, очти его за рубль, а подать неси рублем настоящим. Это что ж?» И купец, сказавший это, развел руками. «А все ж погодить надо», — авторитетно заявил Мирон. «Царя нет. Что без царя толку? Народ поднимем, а кому жалится?» «Без царя нельзя», — согласились все. «Теперь Морозова дядьку посадили в совет. Хилкова. А они что же? Те же воры». «А по приказам что?» — воскликнул мужичонка. «Какое? Брательку моего на праве же осю пору держат. Ну, побей и брось, а они 3-ю неделю, нечто выбьют». «Подожди, уже мы выбьем», — усмехнулся его сосед. «А теперь вот что», — сказал Мирон, — «на что званы? Нынче утром наших 3 казнить будут, так отбить бы». «Это что же, можно», — заговорили кругом. «Вот и надо», — продолжал Мирон. «Мы, значит, пойдем и в круг станем. Как это их приведут, сейчас пожар кричите и смуту делайте, а я тут уж управлюсь, дружно только». «Знаем, не учи, Что это Нони Сыч лениво вино носит? Приказные у него закурили, объяснил Мирон. И минуту спустя беседа полилась снова о непорядках, податях и всяких утеснениях. Сразу нельзя было разобрать, что за народ собрался на эту сходку. Просто недовольные люди или разбойники, каких тогда на Москве было до того много, что людей убивали прямо на улицах. Уже в Рапате смолкли пьяные голоса, и гости, бронясь и толкаясь, ушли из нее по своим домам. Сыч и мальчонка спали в горнице, и две размалеванные бабы, положив головы на залитые вином столы, оглашали храпом унылое помещение, когда люди, сидевшие в бане, обменявшись последними словами, стали тихо поодиночке выходить на улицу. Рано утром дьяк Травкин, стоя посреди двора разбойного приказа, читал приговор, скрепленный временными правителями — Ермилу Косарю, Семену Шаленому и Федору Неустрою. А также за разные скаридные и воровские дела тем ворам, Ермилу, Семену и Федору, правые руки отсечь и кнутом бивши в Сибирь послать, дабы вперед теми делами скаридными не занимались. Ермил, Семен и Федор со скрученными за спину руками, босоногие, в окровавленных портах и рубахах, с обезображенными лицами и опаленными волосами, стояли, потупив головы. «Исповедаться хотите?» — спросил их дьяк. «Хотим», — хрипло ответил за себя и товарищ Семен. «Идите». Их привели в воеводскую избу, где у аналоя стоял поп в епитрахиле. А тем временем ворота скрипя отворились, и из них выехали телеги, нагруженные всеми приспособлениями для казни. На бортах телеги в красных рубахах сидели три заплечных подмастерья и Тимошка. Скоро приговоренные вышли на двор. Их окружил небольшой отряд стрельцов, и шествие тронулось на козье болото в сопровождении дьяка. Едва застучали топоры на поле, где мастера расположились расстилать помост и ставить кобылу, толстое бревно на четырех подставках с кольцами для поручней, как со всех сторон стал стекаться народ, охочий до зрелища, а тем более кровавого. «Кого казнить будут?» — спросил молодой парень у подмастерья. «Дяденьку твоего, да тебя в придачу! Тьфу, оглашенный!» — сплюнул парень. «Чтоб у тебя язык отсох! Нам бы руки только!» — засмеялся другой палач. «Эй, красная рубаха!» — закричал голос из толпы. «Когда тебя вешать будут?» «За тобой следом!» — ответил весело палач, вколачивая в помост последний гвоздь. «Ведут! Ведут!» — послышались голоса, и толпа разом обернулась спиной к палачам и разделилась надвое. Осужденные шли, понурив головы и искоса бросая по сторонам взгляды. Вдруг у самого эшафота толпа так плотно сбилась, что стрельцы невольно отодвинулись. В тот же миг над ухом Федора раздался ободряющий шепот. «Гляди, в оба не устрой, свои не выдадут!» Федор сразу выпрямился и толкнул своих товарищей. Их ввели на помост к плахе, и дьяк снова начал читать приговор, но в это время сзади раздался крик «Пожар!». В ту же минуту толпа, теснимая кем-то, кинулась через помост к реке. Все смешалось. Тимошка неожиданно получил страшный удар в грудь, стрельцы, сбитые в сторону, не могли соединиться. Оброшенный на помост дьяк сипло орал: «Держите! Ловите! Воры!» В этой суматохе невидимый нож разрезал веревки на руках осужденных, на плечах их очутились кафтаны, на обнаженных головах шапки, и они тотчас замешались в толпу, которая с воплем валила за Москву реку. а там, расстилаясь по небу черным облаком, клубился дым над разгоревшимся пожаром, который охватил дома на Балчуге подле Китай-города. Глава 12. В походе. Князя Петра Теряева все занимало в походе, и он рвался скорее увидеть врагов и сразиться с ними. Когда он только слушал рассказы воинов, вся кровь в нем закипала, и он до половины обнажал свой меч. Выехал он из Москвы в длинной веренице дворянских и боярских детей, которые в то время служили при царе чем-то средним между адъютантами и курьерами. Царь в походе поручал им и передать приказание тому или другому начальнику и скакать порою из-под Смоленска или из Вильны с грамоткой к патриарху. Из огромной кавалькады, человек в 200-300, князь Петр знал очень многих и сейчас же сблизился с ними. Все они были почти ровесниками, все большей частью из московских дворян, и все впервые были в походе и рвались в бой. Время было военное, с 1612 года почти без перерыва шли войны, то с поляками, то с крымцами и татарами, с башкирами. На рубежах были беспрерывные схватки, усмиряли бунтовщиков, ловили разбойников. В войске было немало старых вояк, бывших ни в одном походе, и вот на остановках они собирали в круг себя молодежь и рассказывали им про жаркие битвы. Разгорались тогда у юношей взоры, руки сжимали рукояти сабель, и так бы и полетели они в бой переведаться с ляхом. Поезд двигался с необыкновенной пышностью и медлительностью. Царь ехал то на коне верхом, то в колымаге, порой в дороге развлекался соколиную охотою и все время весело шутил со своими боярами. К вечеру, выбрав просторное место, останавливались на ночлег. Воздвигался царский шелковый алый шатер с пятью главами. В 10 саженях от него разбивали шатры ближние бояре кругом. Далее, шагах в 10, ставили шатры иным боярам. Тесным кольцом становилось вокруг стража, а там раскидывались палатки, просто копались ямы, устанавливались воски иных всех людей и пылали костры. Готовился ужин и шла бражно до самой до полуночи. Но царь был умерен в еде и питье. Он любил тихую мирную беседу, любил веселую шутку, молодецкую потеху и, позабавившись, отсылал всех на покой, а сам потом садился писать письмо Никону патриарху, без чего не мог провести одного дня. Бывший смиренный Кожеозерский игумен совершенно подчинил себе молодого царя, который считал его вторым отцом. В первую же остановку царь за трапезой благодушно сказал Теряеву: «А что же, князь Михайло, ты мне сына-то своего не кажешь, али не взял его с собою?» Князь поклонился земно царю и ответил: «Ждал, государь, твоего слова ласкового, повелишь позвать, в ту же минуту явится. Нам ли твоим холопам это несчастье?» «Веди, веди», — сказал царь. Князь бросился из палатки за своим сыном. Царь не ждал видеть такого красавца. С лицом ясным, как месяц, молодой и смущенный, богатырь по сложению, князь Петр опустился перед царем на колено и крепко бил ему челом, звеня своею кольчугою. «Ай, князь!» — с улыбкою сказал царь. «И такого молодца от меня прятал! Встань, сокол, подойди к руке!» И он милостиво протянул молодому Петру свою пухлую руку, которую тот накрепко поцеловал. «Красавец, совсем витязь! Ну, княже, при мне будешь! Брат твой был мне постельничим, Теперь ты будешь. Эту ночь со мною спи». Князь-отец земно поклонился царю, слыша про такую милость к его роду, а царь ласково ему сказал: «Истинно ты царский слуга, что даешь ему таких молодцов. А намедни твой Терентий мне письмо отписал. Таково-то ладно составлено, ума палата, а этот, видно, в силу пошел». Морозовы сумрачно переглянулись между собою, уж не новый ли приспешник им на шею? Царь ласков и милостив, полюбив, ничего для любимого не жалеет. Вот хоть Никон, словно сам государь, такую власть забрал себе в руки. «Не бойся», — с усмешкой сказал им Милославский, — «Теряевы не такие, в жизни не лукавили и ничего от царя, кроме ласки, не ищут. Не то, что мы грешные», — усмехнулся он в бороду. Царь ушел в опочивальню вместе с Петром и, возлегши на свою постель, долго беседовал с ним. Сначала так его про все расспрашивал, да вдруг нечаянно узнал, что Петр ловок в соколиной охоте, и разгорелся весь сразу. Ничто для царя не было милее этой охоты. Сотни соколов держал он у себя в Коломенском, из далекой Сибири с великим бережением везли к нему соколов и кречетов. И в заботе о них он часто забывал государские дела, как теперь забыл про поздний час. И Петр любил эту забаву. Под Коломную и у него с отцом было немало соколов. Знал он все их повадки, каждую примету хорошего охотника, умел учить сокола и лечить его, и беречь, а случаев занятных у него было не меньше, чем у царя. «Ужо, ужо», — говорил ему царь, сидя на постели и широко смеясь, — «покажу я тебе своих соколов, подивишься. Здесь с собою не взял любимых, боюсь, не уберегут, а как вернемся с Божьей помощью, покажу тебе свою охоту». «Ты к нам, государь, я тебе своего налета покажу. По 10 цапель бил, вот, налетит, раз ударит и прочь, а чтобы когтить когда, не в жизнь». Он говорил с царем, совершенно забыв разницу лет и положений. И царь, строгий к этикету, даже не заметил его непочтительности к сану. «Каждую ночь, чтоб со мной князь Петр ночевал», отдал он приказ на другое утро, и все дивились такой милости. День за днем, хотя и медленно, сокращалось расстояние, и царь приближался к Вязьме, где ожидало его все войско с князем Трубецким во главе. На огромной равнине раскинулось оно боевым станом. Кругом на несколько верст пестрели палатки, стояли вазы, длинными рядами тянулись коновизи, и словно сказочные чудовища стояли длинные пушки на 10, 12 и 16 колесах. В середине стана выселись 4 палатки князя Трубецкого с хоругвью, данной в поход самим патриархом. «Что же это?» — ворчал каждый день князь Щетинин. «Время идет да идет. Гляди, уже 2 недели как стоим». «А тебе не терпится?» — ухмылялся боярин Долматов. «Не то. А Смоленск поди крепится теперь. Нам бы на него в одночасье, а тут жди. Войска мало». Князь только сердито взглядывал на боярина и отходил недовольный. Собственно, и князь Трубецкой начинал уже тяготиться бездействием в ожидании царя. Главная беда была в том, что в полках от праздности стали заводиться пьянство, ссоры и буйство. Стрельцы начинали выказывать строптивость, своевольничать, и не будь их головы Матвеева, никому бы не управиться с ними. «Без тебя хоть волком вой, Артамон Сергеич», — говорил ему князь. Матвеев улыбался ясную улыбкую и говорил: «Ведомо, народ озорливый, да зато и не лукавый. Все в открышку, а в бою не будет равного». «А как это ты с ними управляешься?» — удивлялись все другие начальники. «А правдою. Созову их в круг. Так, мол, и так, негоже. Когда усовещу словом, когда и казнить велю. Лишь бы по правде, а не в сердцах». «Едет», — сказал раз Трубецкому, высланный им в дорогу гонец. Князь тотчас поднял всех начальников. Торопливо стали строить войска, выставили знамена. Князь с Щетининым, Долматовым и Карповым выехали далеко из лагеря и стали на дороге в пыли на колени, едва завидели приближающегося царя. Он быстро, как ветер, донесся до них на своем аргамаке, соскочил с коня и дружественно облобызался своеначальниками. «Что заждались?» — весело спрашивал он, окруженный ими. «Твоя, государева, воля», — ответил князь Щетинин. «Обоимся, что ляхи зело укрепились в Смоленске». «Выбьем», — уверенно ответил царь и весело взглянул вперед, где вся равнина словно поросла блестящими копьями и алебардами. «Экое силище у нас, да во славу Божью, Смоленска не взять», — смеясь снова повторил он и сел на коня. Едва приблизились они к лагерю, как раздались приветственные залпы из пищалей, заиграли трубы, загудели барабаны, зазвенели литавры, и, покрывая этот шум, вся равнина огласилась криками радости. Вяземцы стояли на коленях, держа на головах блюда с хлебом с солью и золотыми монетами. Царь был доволен и весел. «Ну вот, отдохнем, да и на ляхов», — говорил он своим нетерпеливым полководцам. «А успех нам будет, патриарх за нас молится». Ему отвели помещение в самой Вязьме, и в городе на радостях видеть царя жгли смоляные бочки, угощали нищих и поили ратных людей. В Вязьму друг за другом прибыли и наемные войска. Генерал Лориан привел с собою 1000 пехотинцев, генерал Спельм — 1500 конных драгун, да Кельзикий — 1000 гусар на великолепных конях в отличном вооружении. «Милости просим», — встречал генералов радушно царь. «Будем вместе бить ляхов. Только одно прошу — не затевайте ссор промеж собой». И потом наедине он говорил тоже князю Трубецкому. «Пуще всего этого двоедушия не терпи. Быть без мест сказано, а как то супротив тебя будет, мне говори. А то не будет ладу, как при батюшке под Смоленском». Через 3 дня войско выступило в поход. Давно в Вязьме не видали такой несметной, такой грозной рати. Конные, пешие, стройными рядами шли, 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 один полк сливаясь с другим, и, кажется, конца не виделось этой лавине вооруженных людей. И лица у всех горели одушевлением. Наконец-то их ведут после долгих роздыхов и проволочек прямо в бой на ляхов, которые в ту пору были так же ненавистны русскому, как ныне французам немец. Глава 13. Под Смоленском. Царь захотел первым увидеть Смоленск и ударил плетью своего коня. За ним понесли свои начальники Морозовы, Милославский, Теряев с сыном и целый отряд боярских детей. Царь въехал на высокий курган крутого Днепровского берега и осадил коня. Ярко горело утреннее солнышко, весело освещая окрестности, золотыми иглами сверкало оно в водах Днепра, но и под его веселыми лучами огромный Смоленск казался угрюмым и мрачным, великим и грозным, как старый воин, покрытый рубцами и шрамами недалеких битв. Окруженный окопами и рвами, далее рядом городков, еще далее высокой каменной стеной с башнями и бойницами, стоял он неуклюжий, широкий и грозно безмолвный. Так и чувствовалось, что там, за стенами, здесь, в городках и окопах, притаилась немалая сила. Дай знак, и засверкает из окопов огонь, из бойницы башен полетят смертоносные ядра, и земля задрожит от грохота пушек. Царь долго безмолвно смотрел на город, потом отыскал глазами князя Теряева и спросил его: «Помнишь, князь, места эти?» Князь тяжело переводил дух от волнения. «Мне ли не помнить, государь?» — глухо ответил он, — «этих мест. Вот словно бы сейчас переживаю все день за днем». И, указывая плетью на окрестности, он стал рассказывать, где были наши окопы. «Вот здесь стоял Шейн, здесь Измайлов, на этом холме Прозоровский, а здесь фон Дам и Лесли. Мертвой петлею окружили город, брешь в стене уже пробили, напасть бы и взять. Уже торжествовали победу, и вдруг помощь. Явился Сигизмунд со своим войском. Сразу все». Вот был день, когда поляки в город пробились. Днепр потек кровью, а не водою. Земля дрожала, убитые лежали грудами, и за ними бились поляки, и все переменилось. Стали наших теснить. Одно за другим оставляли мы свои укрепления, сбились все в одну кучу. Мороз, голод, позорная сдача. И при этих тяжких воспоминаниях слезы выступили на глазах князя Теряева. Все ему вспомнилось. «Ох, Смоленск, Смоленск, горемычный город земли русской, в боях иссеченный боец! Много ли еще городов таких, как ты? Вся твоя жизнь кровью записана на страницах истории. В тяжкое смутное время, стоя на рубеже меж Русью и Польшей, переходила ты из рук в руки всегда после кровавого боя, всегда обращенный в пепелище, залитый весь кровью. Недолго потом оставался ты в руках русских. Взяли тебя снова поляки, несмотря на геройскую защиту Шейна. В скорости тот же Шейн пришел за тобою и громил твои стены, морил голодом твоих защитников, проливая потоками кровь русскую и поляков. Царь Алексей отнял тебя и закрепил навеки за Русью. 150 лет цвел ты, рос и украшался, пока не наступил страшный 12-й год, и снова ты был обращен в развалины и пепелища, и снова залился кровью. И нет в черте твоей пяди земли, не напоенной кровью своих и врагов. Слава тебе, железом и огнем крещенный Смоленск!» Царь поднял голову и глухо спросил князя: «Что же, не изменник Шейн, если он до самых стен дошел и остановился?» «Нет», — твердо ответил князь, — «всегда он прямил царю своему, а тут замешкался, да и рознь вокруг, свара промеж начальников. Строптив был боярин и на Москве врагов имел много». Царь кивнул головою. «Нет ничего хуже розни», — тихо промолвил он и прибавил, набожно крестясь: «Упокой душу, Господи, раба твоего Михаила». Князь следом за ним перекрестился. А меж тем войско уже приближалось, наполняя воздух гулом, словно отдаленной грозы. На стенах Смоленска замелькали черные точки, в воздухе чувствовался бой. Коршуны и вороны стаи кружились над равниною. Князю Трубецкому то и дело подъезжали начальники частей, и он отдавал им приказания, как размещаться. «Сегодня совет соберем», — сказал царь, — «и поведем осаду». Все разъехались устраивать свое временное жилище. князю Теряеву Антон со своим отрядом уже разбил палатку. Князь вошел, помолился на красный угол и тотчас лег на войлоки, насланные для постели. Через несколько минут в палатку вошел ясный как день радостный Петр. «Вот и повоюем», — сказал он весело, — «а то все охота да охота». Отец взглянул на него и тихо улыбнулся. Вот таким же юношей он был, может быть, даже на этом самом месте. Так же рвался в бой, тем же пылом горела его душа. И где все это? Яркой картиной встали перед ним воспоминания пережитого. Богатырь Эхе, Антон, Мирон, бедный Алеша, сложивший в бою свою бесталанную голову, и, наконец, загубленная Людмила. Он тяжело перевел дыхание. «Батюшка!» — ласково промолвил Петр, опускаясь подле отца на колено. «Чего закручинился?» «Так, сын, молодость вспомнил, бури пережитые. Скажи, батюшка, про свои битвы». Князь тихо усмехнулся. «Тебе все давно Эхе пересказал», — ответил он и прибавил. «Сходи, погляди, хорошо ли наши молодцы устроились?» Петр послушно встал, взял плеть в руки и вышел из палатки. У входа поджидал его Кряж. Его усатое лицо сияло радостью. «Чего ты такой радостный?» — спросил его Петр. «А как же иначе-то? Теперь, значит, беспременно в бою будем». Петр кивнул ему головою. «Где наши стали?» «А пойдем, государь, я доведу». Они пошли по лагерю. Войска не успели еще установиться, и всюду кипела работа. Стрельцы устанавливались своим обычаем, ставили четвероугольником обоз. Длинные телеги со съестным и боевым припасом, а в середине правильными рядами выстраивали свои палатки, землянки и шалаши из ветвей и сучьев. Стрелецкий голова Артамон Сергеевич сам ходил по лагерю и то бронился, то шутил, то подгонял ленивых, а тем временем в больших котлах уже варилось пшено для горячей похлебки.